Первая вечеря, да, в новом году. Тем более вечеря на рождественские праздники всегда приходится. И мы вспоминаем не только о рождении. Обычно, когда мы на дне рождения у кого-то бываем, то о печальном и не думаем. Да, и как тут заведено так, о грустном на дне рождения не говорить. Но Христос совсем другое. Христос родился именно для того, чтобы умереть. Чтобы умереть. Хотя любой человек рождается, чтобы умереть. Да? Вот. Но на дне рождения мы о приятном вспоминаем. Вот. Но когда мы говорим об Иисусе Христе, мы всегда помним о значении Его прихода в мир. И сегодня у нас, друзья, первая вечеря в 2010 году. Я хочу напомнить вам вот это постановление о вечере или заповедь о вечере, которую Христос сначала сказал ученикам своим во время вечери, последней вечери, и которая описана в 26 главе Матфея. Но я прочитаю из первого послания Коринфянам, когда Христос уже более как бы уточнил эту заповедь и непосредственно Павлу передал. 11 глава 1 Коринфянам, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Все мы знаем, многие наизусть знают эти стихи. Да, очень важная заповедь. Я бы сказал, вот в курсе Завет мы изучали вот такие памятники, да, раз в месяц для нашей церкви. Для первой церкви каждый день они вспоминали об этом. Да, вот потом... Исторически так сложилось, что большинство церквей приняли в первое воскресенье каждого месяца проводить вечерю. Да, и вот такой памятник, когда мы вспоминаем. Вспоминаем о чем? Вспоминаем об Иисусе Христе, о цели Его прихода, да, о Его смерти. И не просто о Его смерти. Ведь воспоминание о смерти, когда мы... Там поминки отмечаем, год по кому-то, да, там 5 лет по кому-то отмечаем. В этих воспоминаниях есть что-то радостное? А воспоминания о смерти Христа? Почему-то во многих церквах, я много по многим городам езжу, был в Кургане 2 года, 1,5 года назад, или два года назад уже. Вот. А нет, в прошлом году. И... В 2 церквах на вечерю попал. Вот как раз первая вечеря. И вот поют гимны с хмурыми лицами. Сестры платочками вытирают глаза во время проповедей. Вот, потому что проповеди выжимают слезу. Да, Христос наш умер. Умер и все. Ну, умер и похоронен. Да? Для меня странно это было слышать. Я вышел за кафедру и говорю: «Братья и сестры, а кого мы сегодня хороним на вечере?» Они: «Как? Христос же умер». Так я говорю: «Он же на третий день воскрес, он же живой Бог. Что ж мы с вами плачем-то?» Когда мы вспоминаем о смерти Христа, друзья, о чем мы должны думать? О том, что Он умер для того, чтобы мы жили. Да? И Он первый из умерших воскрес, и Он живой Бог. И когда мы на вечере находимся, мы не должны плакать. Христос вообще никогда не говорил, что мы должны плакать. Христос говорил как? Радуйтесь. Да, не просто радуйтесь, а всегда радуйтесь. Даже вспоминая о моей смерти, радуйтесь, что эти мучения не вам достались. А кому? А ему достались, друзья, ему достались. Радуйтесь. Конечно, мы должны радоваться в этой жизни, вспоминая о страданиях Иисуса Христа. Тем более, когда мы принимаем участие в вечере, мы все вместе. Значение вечери мы тоже все знаем. Да, это даже не столько воспоминания о страданиях, а сколько исследования, да, самих себя. Исследование самих себя. Когда мы принимаем хлеб, вот он, целый хлеб, да, это церковь, это тело Христа, это церковь, а мы часть этого тела. Мы вместе, да, но каждый из нас член одного тела. Когда мы принимаем вино, это знак завета, да? Знак завета, знак, прообраз крови, посредством которой Иисус Христос подписал завет новый. Также и чаша после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Или в современном переводе: «Сия чаша есть кровь, вернее, новый завет, подписанный моей кровью». Новый завет, подписанный кровью. Когда мы принимаем вино, мы говорим: «Да, Господь, я с тобой в завете». А что значит быть в завете с Иисусом Христом? Жить для Него. Да, войти в завет невозможно. Господь, я вот заключаю с тобой завет, но я не обещаю тебе, что буду жить для тебя. Да, я еще поживу немного для себя. Да, но я с тобой в завете. Не бывает так. Человек входит в завет со Христом, когда подписывает, заключает завет со Христом. В этот момент все, жизнь для человека, лично для меня, да, она закончилась. Потому что я умер для себя, чтобы жить для кого? Для Христа. И вот во время вечери я еще раз вспоминаю, глядываясь назад: «Да, Господь, я живу для Тебя. Твои интересы – это главные интересы моей жизни. Все мое, оно ничего не значит». Вот смысл вечери, друзья. И этим мы всем людям о чем говорим? Смерть Господню возвещаете. Да? Мы говорим о значении смерти Иисуса Христа. Так для чего Христос умер? Для чего Христос умер? Чтобы жизнь даровать тем, кто поверит в Него и покается, да? Это кто? Кому жизнь даровать? Грешникам, да, которые поверят в Него. А как они поверят в Него? Услышат. А интересно, от кого они услышат? От нас, да? Друзья, на вечере мы еще раз признаем, что Христос наш абсолютный владыка, а я раб, ничего не значащий, да? И любое приказание владыки, царя царей, Господа господствующих, оно для меня чем является? Правом выбора? Или нет? Или у меня выбора нет? Если я раб, ничего не значит. Есть у раба выбор? Слушаться господина или не слушаться? Нет выбора, друзья. У нас нет выбора. Если Христос сказал: делайте так, значит, мы должны что делать? Значит, мы должны делать так. И вот на вечере мы еще раз должны исследовать себя. Вот то, что говорит мне мой господин, я послушен ему был или не послушен? Исследовал свое сердце. Начало года, каждого года, оно всегда побуждает к чему? Подумать о чем? Подумать, оглянуться назад, да? И проанализировать 2009 год, да? Что я делал в 2009 году? С точки зрения моего положения раба, да, раба Иисуса Христа. Что я делал? Как я жил в 2009 году? Я хочу вам напомнить, что я вам обещал год назад. Я одну тему интересную поднимал и обещал вам в начале 2010 года напомнить, чтобы мы подумали и ответили на вопрос, на который тогда не ответили. Но прежде давайте прочитаем. Все-таки для чего Христос умер? Матфея 28 глава. Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. Я прочитаю с 18 стиха. «И приблизившись к ученикам своим, Иисус сказал им: „Дана мне всякая власть на небе и на земле“». Дана Иисусу всякая власть. Верховный владыка. И на небе среди небесного воинства, и на земле среди людей. Да? Он с этих слов начинает то, что дальше скажет, очень важное. Итак, постольку-поскольку, да, мне дана власть, всякая власть, абсолютная власть, и на небе, и на земле, я вам приказываю, я вас не прошу, да, он говорит, а как владыка, он нам приказывает. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». В чем заключается цель прихода Иисуса Христа на землю? В чем? В чем заключается смысл его смерти? Людских грехов. Да? Не 12 только учеников. Да, даже не 11 только, кому он сказал вот эти слова, а всех людей на земле. Да, всех людей на земле. И он нас с вами держит на земле. Для какой цели? Чтобы мы шли и приносили ему плод. Да, в чем заключается плод? Спасенные души, спасенные люди. Люди, которые, услышав, что могут сделать?
Принять,
поверить, покаяться, вступить в завет с Иисусом Христом. Великое поручение, друзья. Великое поручение. Мы с вами здесь на земле, чтобы исполнить вот это великое поручение. Чтобы как можно больше людей на земле стали кем? Учениками Иисуса Христа. Идите и сделайте мне учеников во всех народах. Приведите их в церковь. И что делаете в церкви? Продолжайте их учить. Продолжайте их учить. Первое послание Фессалоникийцам. Каждому из нас написано. 5 глава, 11 стих. 5 глава, 11 стих. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Хвалит он фессалоникийцев и говорит: вы молодцы, вы все правильно делаете. Продолжайте это делать. Что продолжаете делать? Увещевайте и назидайте. Кто кого? Друг друга. Назидайте друг друга. Евреям 13 глава, 12-13 стихи. Евреям, 3 глава, 12-13 стихи. 3 глава, 12-13 стихи. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Автор послания к евреям. Что говорит делать внутри церкви? Внимательно смотрите сначала, да? Внимательно смотрите, потому что среди вас наверняка есть кто? С сердцем лукавым, да, и неверным. Наверняка такие есть. Послание Иуды. Помните, может, послание Иуды, да? «Ибо вкрались некоторые в церковь, да, предназначенные для осуждения». В любой церкви, в том числе в нашей, есть люди с лукавыми и неверными сердцами, которые думают, что они спасены, но на самом деле они не живут для Иисуса Христа. Они еще не приняли Его в свое сердце. Они не приняли решение умереть для себя, чтобы жить для Него. Да, хотя они годами могут ходить в церковь. В каждой церкви такие есть. И вот здесь мы пишем: внимательно смотрите.
потому что среди вас есть такие люди. А дальше что делать? Если такие люди есть, то велика опасность какая? Что другие, которые слушают их, могут пойти не по тому пути. Да? Немощные в вере, неутвержденный слой, могут пойти не по тому пути, могут отступить от Бога живого. Да? Поэтому что делаете, чтобы вот эти, которые могут отступить, которые могут послушать этих людей с такими сердцами, с лукавыми, неверными, наставлять? Как часто? Кто должен наставлять? Мы друг друга. Каждый из нас, да, должен быть кому-то наставником. Да? Кому-то наставником. Особенно кому? Посмотрите, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Да? Наставление в чем поможет? Поможет другим людям, которые еще слабы в вере. Да? Помогут, услышав какое-то там лжеучение или какой-то ропот от кого-то, да, не ожесточиться и не обольститься грехом. То есть, наставляя другого человека, мы убережем его от греха. И в итоге от чего убережем? От Божьего наказания. Да, от Божьего наказания убережем. Римлянам 15 глава. Римлянам 15 глава, 14 стих. «И сам я уверен вас...» 15 глава, 14 стих Римлянам. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Павел такую уверенность высказывает, как бы ободряет, да, получателей. Можете наставлять друг друга. Когда они могут наставлять друг друга? Если они полны чего? Благости. Да, что такое благость? Что такое благость? Благо. Добро. Да? Если я не могу жить, чтобы не делать ближним моим добро, да? То есть, если я живу тем, чтобы... Так, мне надо сегодня в церкви, в собрании и на неделе, да, кому-то сделать добро. Да, тогда я могу наставлять. Когда еще мы можем наставлять друг друга? Внимательно прочитайте. Если наполнены всяким познанием. Если я познанием не наполнен, мне самому кто нужен? Наставник, да, наставник. Только когда я сам наполнен познанием, только тогда я могу наставлять другого, да, потому что я его люблю. А наставлять я его хочу, чтобы уберечь его от чего? От греха, от обольщения грехом, да, чтобы помочь ему самому вырасти побыстрее в вере, да ведь? Давайте посмотрим Евреям 5 глава. Евреям 5 глава, 11-12 стих. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, или, точнее, наставниками, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Автор послания к евреям, да, такое увещание пишет. Вот о том, о чем я говорил вам сейчас выше, о том, что Иисус Христос – первосвященник. Это он пишет евреям, которые прекрасно знали, кто такой первосвященник. Он говорит, вот об этом мне нужно было бы говорить вам много. Но вы, к сожалению, можете принять только вот столько. Да. Мало вы можете принять, потому что вы не способны вместить в себя много. А почему не способны? вы сделали это, не способны слушать. Перевод слова «не способны» интересное. Ленивы. Об этом надо было вам говорить много, но вы не можете вместить это, потому что вы ленивы на что? На слушание. Ленивы на слушание. То есть мы не можем быть наполнены всяким познанием, потому что мы часто ленивы, да, познавать Слово Божие. Да, а если мы не наполнены познанием, мы не можем что делать? Наставлять других как часто? Каждый день не можем наставлять, да? А если мы не можем наставлять других, то другие, которые нуждаются в наставлении, в каком состоянии находятся? В греховном, да? В греховном. Да? А если я не забочусь о духовном состоянии моего ближнего в церкви, брата или сестры, то как это соотносится, что я себя считаю членом тела? Плохо соотносится, да? Как бы я сам по себе, а ты там варись, верь, как ты сам хочешь, да до чего дошел. Вот какие проблемы возникают. Ленивы слушать. У нас в церкви воскресная школа идет. У каждого присутствующего здесь какая есть замечательная возможность. Очень мало церквей предоставляет такую возможность. Каждому члену Вифании, да, у каждого члена Вифании есть возможность изучать Библию. Изучать Библию и наполняться всяким познанием. Есть люди, которые посвятили себя на служение учителя. Трудно очень служение. Много времени требуется для этого. Да, но у каждого верующего есть это. Но, к сожалению, многие из нас сделались, они не могут много вместить. Почему? Потому что в течение недели они ленивы. Да? Им лень открыть учебник, да, и что-то сделать. Им не лень жить для себя. Им не лень что-то делать, чтобы лучше жить. Но им лень изучать Библию. Для них это не главный приоритет. Хотя Слово Божие говорит совсем наоборот. Самый главный приоритет в жизни любого спасенного какой? Общение с Богом. Общение с Богом. А Слово Божие это и есть общение с Богом. Понимаете? А многим из нас лень общаться с Богом, лень наполнять себя познанием, чтобы потом быть кому-то наставником. Просто лень. И поэтому мы не можем вместить много, и вот мы плаваем, и каждый год приходится нам задавать нашим учителям вопросы, да, на которые мы ответили уже несколько лет назад. Нам лень порою открыть Библию дома и почитать, да, когда говорят так, у нас на следующем уроке будет такая-то глава или такие-то главы. Нам надо только прочитать и поразмышлять над этими главами. Нам лень это сделать, но многое нам делать не лень. Евреям, 10 глава, 24-25 стихи. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Согласны все? Будем внимательны друг к другу внутри церкви. Мы сегодня размышляем об этом. Кому я был внимателен и поощрял к любви в 2010 году? Да? Кто, глядя на мое внимание, стал такое же внимание другим оказывать? Смотрите, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего. Здесь не о воскресном собрании. Не будем оставлять общение с верующими, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга. Тем более, чем более усматриваете приближение дня Онова или приближение прихода Иисуса Христа. Посмотрите, будем любить друг друга, и как показывать эту любовь? Увещевать. Не будем оставлять собрания. Знаете, как большинство верующих оставляют собрания? Уйти, прийти на собрание в церковь, в церковь в воскресенье, а потом уйти и в течение недели не иметь никакого общения с другими. Вот это называется оставить свое собрание. Некоторые скажут: позвольте, как же, я же каждую неделю на протяжении десятилетий хожу в собрание. Да. Слава Богу, когда мы общаемся. Слава Богу. Но очень многие, оставляя собрание, на неделе не собираются. А для чего мы должны собираться? Хотя бы по два человека. Один наставник, а другой наставляемый. Да? Один наставник, другой наставляемый. Я в начале 2009 года спросил у вас, когда говорил о великом поручении. Спросил, сколько у вас учеников? Сколько у вас наставляемых? Ведь это же великое поручение, друзья. Да. Два момента в этом великом поручении. Первый. Мы должны идти и изучать Библию с неверующими. Научить их, да? Не рассказать об Иисусе Христе, а научить, что говорит Слово Божие об Иисусе Христе. Изучать Библию. Кому мы из неверующих преподали в этом году, в 2009, Слово Божие? Преподали кому? А? Ну-ка. Мы же должны великое поручение исполнять. Это же нам дано великое поручение. Причем кем дано?
Не хотят слушать. Ну, преподали.
Слава Богу, что преподали. Нина Андреевна, слава Богу, что преподали. Знаете, интересно, Свет Соколова нету? Помните Свет Соколова после сессии мартовской? Она была на первой сессии «Бог, если ты». Вот, я попросил ее свидетельство рассказать. Два года она своей коллеге по работе, женщине, рассказывала об Иисусе Христе. Вот, ну, та послушает и ничего. Во время сессии задание было домашнее. Рабочий лист первых 18 стихов Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, слово было у Бога и так далее. Да? Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил от отца. Задание было провести урок вот по этим 18 стихам с любым неверующим. Вот она рассказывала нам здесь, стояла. Два года она благовествовала, никакого результата. В этот раз она пришла со Словом Божьим, да, уговорила эту женщину, коллегу свою, на этот урок. И, ну, давай, прочитаем сначала. Ну, эта женщина читает, прочитала. Чушь какая-то. Ничего ж непонятно. Что тут написано вообще? Ты о чем здесь урок-то проводить? Она: ну, ты не торопись. Давай сейчас будем изучать индуктивно. Давай сейчас отметим слово, да, все, что связано со словом. И отметили. А теперь давай составим списочек. Да. Что было в начале? Да? Оно слово было в начале. Да? Оно было у Бога. Да, оно было Богом. И так далее, и так далее. А потом слово стало, 14 стих, плотью. Да? Слово стало плотью. Или кем? По-другому. Человеком. Слово стало человеком. И дальше видно, что и это слово-то, у этого слова, как у человека, какое имя есть? Иисус Христос. Да? А теперь давай подставим Иисус Христос вместо слова и света, что мы прочитали. Читай. Вначале был Иисус Христос. Иисус Христос был у кого? У Бога. Иисус Христос был кем? Богом. И все, что начало быть без Иисуса Христа, ничего не начало быть. Когда она провела в течение часа с ней это изучение, и я читал вывод этой женщины неверующей. Вывод в точности, доктринально правильный. Она сама написала вывод без подсказки света, что это все об Иисусе Христе. Что здесь трудного? Мы все это давно изучали. Некоторые по несколько раз. Что здесь трудного? Привести человека, посмотри, давай с тобой проведем урок. Посмотри, как интересно тут написано.
Руками машут, не успеешь открыть Слово Божие. Нет, некогда.
Кому-то некогда, кому-то есть когда.
И молитвы идут скорбящие,
да?
Которых которым говоришь, идут скорбями. Все равно они вот сейчас они поняли, что это Бог говорит им, и через это.
Да, но пока мы им не покажем Слово Божие, веры-то не будет. Вера, потому что от слыша ничего. Слово Божьего. За кого мы молимся? Кому мы посвящаем время? Скажите, что лучше? Что лучше? В течение года там 50 людям рассказать об Иисусе Христе или с одним человеком проводить работу, изучать Библию и помочь ему прийти ко Христу? С одним человеком. Мы многим говорим, но мы ни на кого не хотим тратить свое время. «Идите и сделайте мне учеников», – сказал Христос. «Идите и научите». Чтобы научить, нужно конкретное время. Нужно приглашать человека на чай. Да, надо тратить свое время, свои силы. Надо квартиру убирать, надо что-то приготовить. Потом надо убрать, надо какие-то средства тратить, чтобы что-то купить. Надо приглашать, приглашать, надо тратить, тратить, тратить на это время. Мы сейчас здесь создали все условия.
Два года.
Отлично, отлично.
Вначале было слово, и слово не было. Не знаю, я уже знаю, что. Александр Николаевич.
Пригласите Александра Николаевича. Александр Николаевич пригласить. Проще будет. А вы так...
Нет,
вы так сделайте. Да, то есть это, друзья, большой труд. И труд каждый день. Каждый день молиться об этом человеке. Каждый день что-то, какие-то усилия предпринять. Каждый день помогать ему, интересоваться. Какие дела, о чем помолиться и так далее и тому подобное. Но главное быть готовым, самому быть готовым. Изучать с ним Библию. Да даже взять учебник. В лагерях мы бываем, вот молодежь подтвердит. Абсолютно неверующие приезжают, абсолютно неверующие. По 2-3 часа в день мы просто заполняем учебник. И они, заполняя этот учебник, да, они вынуждены искать ответы в Слове Божьем. Я вам рассказывал, какие покаяния там бывают. Серьезные покаяния. То есть мы должны дать людям возможность. А для этого мы должны сами наполняться. Вот великое поручение. И когда кого-то привели в церковь, или кто-то к нам в церковь пришел. Какая наша задача? Как только мы нового человека увидели, какая задача наша? В очередь вставать к нему, да? Я хочу быть твоим наставником, да? Друзья, церковь, это ученики Иисуса Христа. Ученики. И не просто ученики, а верные ученики. Помните, Павел говорил Тимофею, что слышал от меня? Передай верным людям и научи их так, чтобы они были способны и других научить. То есть церковь, это то место, где умножаются ученики. И количество, количественный состав церкви, это даже не списочный состав членского собрания. А количество состав церкви – это люди, которые имеют своих учеников. Если бы мы сейчас провели с вами анкетирование, и вы бы написали, у меня ученик или наставляемый, вот такой-то человек, да, вот такой-то. Мы бы тогда посчитали и увидели бы, сколько у нас членов настоящих, да, верных, членов церкви. Посчитали бы и что сделали бы? Возрадовались бы? Или проследились, да? Но я обещал вам не этот вопрос задать, друзья. Надя, какой вопрос я обещал задать, не помнишь? Я обещал у вас спросить в начале 2010 года не о ваших учениках. Я обещал вас спросить, скажите, пожалуйста, братья и сестры, сколько учеников у ваших учеников? Сколько учеников у ваших учеников? Потому что мы должны быть наставниками у таких учеников, которые будут иметь своих учеников. Года достаточно. Год наставляешь, да, и пускаешь его в свободное плавание, чтобы он сам был наставником. То есть готовить таким образом, чтобы человек смог учить других, наставлять других. Пока мы не будем на вечерях и каждый день отвечать себе на этот вопрос, сколько учеников у моих учеников, сколько у меня учеников, которых я готовлю, чтобы они были тоже наставниками. Не сдвинется у нас ничего с мертвой точки. Посмотрите, от кого ученики Иисуса Христа это услышали. Как Иисус им представился, прежде чем дать великое поручение? Не просто так, ну ладно, друзья мои, да? Идите теперь и научите. Нет. Христос сказал, что вы сейчас получаете команду от кого? От имеющего абсолютную власть. От имеющего абсолютную власть, которую дал мне Творец неба и земли. И я вам приказываю, будьте кем? Учителями. Будьте наставниками, чтобы Царство Божие на земле распространялось. Вот смысл смерти Иисуса Христа. Не о том, смысл не в том, чтобы мы плакали на вечерях, а смысл в том, чтобы мы на вечерях со своими учениками и с их учениками, и с учениками учеников моих учеников, да, с правнуками нашими уже духовными, чтобы мы на вечере сидели и радовались, потому что через меня, посмотрите, сколько людей еще узнали об Иисусе Христе, о Его рождении и о значении Его смерти. Вот смысл вечери, друзья. И плакать мы должны не о смерти Христа, а о своем состоянии. Потому что, участвуя в вечере, мы не можем сказать Иисусу: «Да, Иисус, я учитель, и вот мои ученики пред Тобой, вот мой плод». Участвуя в вечере, мы смотрим на 2009 год, в очередной раз чешем затылок и говорим: «Да, никого». Никому я не открыл Библию, ни с кем я не провел урок, никому не дал шанса, ни о ком не молюсь. Год назад я просил вас, друзья, молитесь о ваших наставляемых, чтобы Господь вам в церкви в нашей показал тех людей, кто нуждается в наставлении. Вот Лена сидит и смотрит так на меня. Внимательно. Вот я уверен, что... Лена, сколько ты замужем уже? 1.5 года. В послании Титу что написано старицам, духовно зрелым женщинам в церкви? Что написано? А? Вразумлять молодых жен. Чему? Любить мужей своих, любить детей своих и быть попечителями о доме. Кто-то Лену вразумлял? А, из старец, из духовно зрелых женщин. Как только семья создается, духовно зрелые сестры тут же должны, послание Титу, я должна вразумлять. Кто-то об этом думает, сестры? Ведь все это мы знаем прекрасно. Мы по памяти можем стихи цитировать. Но как только касается нашей жизни личной, а точнее нашего... якобы нашего личного времени, которого у нас лично-то ничего нету, да? Ну, как только наше время. Что вот Лену вразумлять, это же надо сколько времени потратить на Лену, да, Лен? Да. Понимаете? То есть вопросы, вопросы, вопросы. Поэтому, друзья мои, братья и сестры дорогие, мы должны думать, анализировать, как мы ходим перед Богом. Как мы исполняем то, что Он нас не просил исполнять, а что сделал? Приказал нам это делать. Приказал, как верховный владыка, имеющий абсолютную власть. Если мы Его рабы, то мы должны это делать. Если мы решили посвятить жизнь Ему, то нам надо показать на деле, что значит посвятили жизнь Ему. Это значит, мы должны посвящать свою жизнь друг другу в церкви. И по этой любви. И Раменки, и проспект Свернадского, и старая Олимпийская деревня. Все узнают о чем? что мы ученики Иисуса Христа. Да. И сюда выстроится очередь, в это новое помещение. Да? Сначала на первое собрание, потом на второе, а потом, может, и на третье даже. Понимаете? Вот смысл вечери, друзья. Вот смысл того, что мы и о рождении Иисуса Христа говорим, и о смерти Его вспоминаем. Для этого Он пришел, чтобы как можно больше количество людей приобрести. Через кого? Через нас с вами. И через наших, друзья, учеников. Через наших учеников. Поэтому пусть Господь благословит всех нас. Благословит подумать сейчас. Подумать. Кто думает, слава Богу. Я же для этого говорю, чтобы кто думает, продолжал дальше думать. Да. Как Иисус сказал Иоанну в 22 главе Откровения. Да? Святой пусть дальше освящается. Да? Кто думает об этом, кто молится, кто трудится, пусть дальше продолжает трудиться. Кто, может быть, не думает, пусть задумается. Пусть задумается и пусть начинает трудиться. Пусть становится наставником, пусть становится учителем и готовит учеников для Иисуса Христа. И в мире, приводя их в церковь, и в церкви, потому что мы тело Христа. Пусть Господь благословит всех нас в этом. Обещаю вам, через год я от вас не отстану. Через год мы отсчитаемся. Да. Во-первых, о своих учениках, да, кому я был наставником в 2010 году. И я уверен, что, не скажу многие, но некоторые скажут, а вот ученики моих учеников. Да, это хорошая похвала на небесах. И пусть так будет у нас в церкви, чтобы мы вот на этой, на первой вечере радовались тому плоду, который мы принесли за целый год. Пусть Господь благословит нас.